Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш первый сюжет, естественно, касается актуальных московских событий. И они актуальны в первую очередь потому, что тот протест, который начался, вернее, возобновился 6 мая и вылился вот такое массовое столкновение с ОМОНом на площади в районе кинотеатра «Ударник», он не затих, он не прекратился, а продолжился в последующие дни. Естественно, в меньшем составе, я бы сказал, более мобильным. Вот. Но, тем не менее, от этого он не перестал быть более эффективным, а даже наоборот. Я, кстати, отметил один интересный деталь, которую мы забыли упомянуть в прошлой передаче. Вернее, не забыли, а я просто осознал ее уже после того, как мы вышли в эфир. Дело в том, что я уже потом только просмотрел в записи церемонию коронации, которая включала в себя проезд вот этого самого кортежа по Москве. И отметил, что по маршруту проезда кортежа, который первоначально намечался на коротком отрезке, он же ведь не с дачи своей ехал, а из дома правительства, то бишь из Белого дома, и который первоначально намечался по Новому Арбату и далее, как говорится, до Упора, с поворотом на Маховую улицу и затем въездом в Боровицкие ворота. Нормальный такой большой, так сказать, вот, хорошая широкая трасса, самая прямая, которая ведет в Кремль. Ну, я уж не говорю, что от Боровицких ворот там доехать до Большого Кремлевского дворца, это там пересечь внутрикремлевскую территорию буквально. Ну, самый короткий, короче, маршрут. Так вот, я с удивлением увидел, что, оказывается, он на уровне бульварного кольца вдруг почему-то свернул на очень узкий Гоголевский бульвар, который, естественно, был полностью зачищен от публики, и потом, проскочив на набережную, обогнув Кремль, заехал со стороны Спасских ворот. И вроде бы было непонятно, чего ради делать такую петлю почета. Ну, если бы вокруг стояли люди там с цветочками и бросали, так сказать, ему, крича: «Пу, наш президент, ура, ура», там что-нибудь такое, да? Это можно было объяснить. А во всех остальных случаях, учитывая то, что улицы зачищены полностью, это ну, необъяснимо. И вот объяснение пришло позже, кстати, из интернета, потому что я увидел, как несколько смелых молодых людей, тем не менее, каким-то образом, несмотря на то, что все станции метро были перекрыты, они пробрались в район станции Боровицкая, то есть это рядом с библиотекой Ленина, на Маховой улице. И там, как говорится, стояли. И поскольку это был выход из метро, то менты были просто, вернее, понты, да, назовем их так. Они были в явной растерянности, потому что не понимали, что можно с этим делать, поскольку станция метро, кстати, была закрыта на вход и на выход, то есть и войти было нельзя. С другой стороны, это общественный транспорт. Ну, что тут можно предъявить людям? А молодые люди, быстро сообразив, на каждую черную машину, проезжавшую мимо, а других мимо и не проезжало, вот, они просто вставали в известную позу из фильма «Кин-дза-дза», и, присев и раскинув руки, громко говорили: «Пу!». Вот, собственно, в чем состояла вся демонстрация. Ну, человек был, я не помню, там, на взгляд, там, наверное, 6 или 7. Это любительское, да, видео. Так вот, естественно, никаких не было ни белых ленточек, ни бутылок с коктейлем Молотова в руках, ни даже яиц, которыми обещали обкидать кортеж Путина. Ну, вообще ничего. Но, тем не менее, это было достаточно для того, чтобы в момент выезда этого кортежа из Белого дома сказать, что вот тут вот есть группа противников, и вот вся эта кавалькада с бронированными геленвагенами, с Мерседесом, который по сравнению с бронепоездом, который приписывают товарищу Ким Чен Иру, он просто-таки супертяжелый танк, потому что у Ким Чен Ира не нашлось столько брони, чтобы бронировать весь поезд по сравнению с этим Мерседесом. У него двери, по-моему, они какой-то из тройного слоя пуленепробиваемой стали, да еще и бетоном обложены. Вот, если кто видел там в момент...
Ну, Валер, ты, по-моему, немножко привираешь, когда говоришь, что это была причина, потому что...
Нет, ну подожди, они...
Проезд планировался давно именно по тому маршруту, и там стояли вертолеты...
Неправда, я как раз именно отчетливо смотрел, так сказать, на тот маршрут, который планировался, потому что, собственно, и вся протестная, так сказать, деятельность, которая предполагалась 7-го числа сосредоточения, она базировалась вокруг вот именно этого официально объявленного маршрута кортежа. И этот кортеж, так сказать, тщательно обогнул, так сказать, вот эту вот точку, причем обогнул издалека, потому что был маршрут и короче. Это мимо ресторана «Прага», и потом проехать мимо министерства.
Ну, в общем, обманул, напрямую воткнуться
да, в Боровицкие ворота. Но поскольку это все равно хотя бы углом задевало вот эту вот библиотеку Ленина, на которой стояли грозные молодые люди лет 20 с не менее грозными криками «Пу!» в присядку, вот, то их обогнули аж через весь Кремль. Вообще, степень испуга и мандража власти, о которой мы уже рассказывали, и который каждый, кто видел сам, он просто понимает, что это даже не с чем сравнить. Это собственно иррациональное явление. Она вот в этот момент еще более подтвердилась.
Я как раз глубоко убежден, что это явление как раз и реакция их очень даже рациональная. Ситуация поменялась, потому что, если, предположим, ну, условно говоря, до декабря, так сказать, обычный митинг оппозиции, который собирал 250-300 человек, так сказать, ну, по там либералы собирали там 300, националисты 500, значит, и левые собирали там 1000, так сказать. Ну, вот такие величины были. Это носило характер один. Можно было сказать, в то время как народ вот миллионами тут голосует за кого-то, и Чуров вот, Чуров подтверждал, то эти 500 человек вроде как не звучит. Ситуация поменялась кардинально, когда вся демонстрация, которую ты прекрасно видел и участвовал в ней, 120 тысяч человек, так сказать, вышло, и основной лозунг был «даже не выборы, черт с ними с выборами, Путин вор».
Да, причем этот лозунг оказался спонтанно в людях. Он, это было вот...
В людях это он звучал в течение всего шествия, всей драки. Ну, кричали там и палачи, и убийцы, и всякие оскорбительные слова. Но лейтмотивом, так сказать, лейтмотивом все-таки было Путин вор, Путин лыжи Магадан, так сказать. Ну, и какие-то вот такие вещи достаточно персональные и жесткого характера. Кричали все 120 тысяч. По этой причине выясняется, что те люди, которые 120 тысяч ушли на работу или разъехались по участкам или пить водку, остались те же самые активисты, которых 500 человек с одних, там 300 других, 400 третьих, то есть, условно говоря, сменяя друг друга, вот эта 1000 активистов сейчас крутится. Но она уже не так просто крутится. Она ссылается на авторитет, что на 120 тысяч на это дело уполномочили. Так оно, собственно, и было. И с этой точки зрения... Произошли столкновения с ОМОНом, не произошли столкновения с ОМОНом. Кидались асфальтом, не кидались асфальтом. Роли не играет. Лозунг был. И те активисты, которые остались в полевых условиях, и они рискуют, что их задерживают и причиняют им неприятности, и у них есть для этого возможности силы, они опираются на авторитет тех 120 тысяч. То есть, ни много ни мало, как вся политически активная Москва вышла и сказала, Путин вор. Это как бы оценочное суждение. Это не приговор суда. Но это оценочное суждение приобрело характер утвердившегося мнения общественного. И поэтому, когда эти 150 человек заходят в кафе или появляются с белыми ленточками и прогуливаются просто мимо ОМОНовцев туда-сюда, это означает, что они не просто прогуливаются. Они говорят, нас послали сюда 120 тысяч народу, высказать вам вот такую претензию, и мы такой... Пытаемся найти место, где застолбиться, чтобы этих, на этом месте, так сказать, после того, как в интернете будет известно, что сегодня здесь 120, завтра здесь 1200, послезавтра здесь 12 тысяч круглые сутки, а потом 120 тысяч и там 1,5 миллиона. Все москвичи придут на это место, потому что оно получается намоленное. И, собственно, идет бадание какое, так сказать, абсолютно рационально путинские сволочи вместе с ОМОНом. Этих людей гоняют с места на место, чтобы не дать им устроить гайд-парк в какой-то точке, чтобы не было точки вот этой роста. Они это прекрасно понимают и делают и вот и им именно такую вещь. Насколько это окажется эффективно, мы не знаем, как покажет история. Но это понимают и активисты, и понимают власти, что они делают в этой ситуации. Дело, на самом деле, обстоит очень серьезно для власти. Потому что если они упустят эту ситуацию и как-то дадут развиться, у них горелка будет прямо непосредственно под задницей.
Ну, я просто скажу нашим слушателям, поскольку не все обладают текущей информацией о том, что происходит в Москве, ввиду очевидного блокада средств массовой информации, о том, что на самом деле после вот этой вот инаугурационной процедуры состоялся такой вечерний флешмоб, иначе я вот не могу назвать, в котором приняли участие Удальцов и Навальный, и который состоял в призыве всех людей свободных, и которые хотят, так сказать, выразить свой протест, прийти на бульвары, и, так сказать, собраться в каком-то определенном месте и дальше, так сказать, вместе просто организовать такое народное гуляние. Да, это называлось так.
Не просто народное гуляние, это зародыш Майдана.
Понятно, но это народное гуляние формально называется с явной политической целью, потому что они по поводу какого-то праздника, не по поводу 9 мая.
Я опять же, Валера, я должен понять, не с определенной целью. А с тем, чтобы осуществить вердикт, который народ вынес Путину.
Ну, понятно, но это, ну, это
политический казнь. Повод. Да, это политическую казнь над властью совершить.
Да, это политический повод, да. И вот в течение всей прошлой ночи вот эти вот группы людей, они перемещались в свободном режиме по Бульварному кольцу, были на Чистопрудном бульваре, потом дошли до Старой площади, где очень удивились их присутствию, разбили там такой кемп в районе памятника героям Плевны, так сказать, пели песни, так сказать, там оставались в течение всей ночи, потом их ОМОН оттуда вытеснил, они опять переместились
не на Чистопрудном бульвару. К ним пришел начальник РУВД местного, полковник, и сказал: ребят, если вы будете тихо себя вести, потому что он старый служака, так сказать, он к этих тонкостей не понимает, о которых мы с тобой вот сейчас говорим, и нашим слушателям. Он говорил: ну, ребят, если вы тихо себя ведете, кричать не будете, мне это тоже барабер, все это, у меня тут свои проблемы, так сказать, я вообще хочу деньги воровать, так сказать, чем мне 100 лет вы не нужны. Вы тут тихо себя ведете, и я к вам приставать не буду. И он вроде договорился, они начали себя тихо вести. Это их тоже вполне устраивало. Тут появился более смышленый майор, присланный, очевидно, сверху. Отменил все приказания полковника и дал команду ОМОНовцам разгонять этих людей. Он тоже, потому что сверху прекрасно понимают, что вот эти 150 человек, не тысяч, а 150 человек, вставшие в одной точке, которая становится известна всей Москве, туда начинают съезжаться, так сказать, дамы местного полусвета, типа Собчачки, значит, политические активисты, психически такие озабоченные люди. Значит, получается, так сказать, уже 1500. Это становится интересно. Появляются спонсоры, которые начинают привозить туда печеньки и горячий чай. Приезжают люди туда, как туристов начинают иностранных водить, как на местную достопримечательность. Пресса вся появляется там. И начинается Майдан. Безостановочная погода, в общем-то, благоприятствует этому всему. И поэтому нельзя со смехом относиться к тому, что всего 150 человек. Это зародыш, а он и в организме, когда человек зарождается, он тоже очень маленький, размером с горошину. Так что это все нормально.
Я хочу сказать, что, во-первых, их было далеко не 150, а около 1000. Так сказать, поскольку было достаточно внушительное шествие по бульварам, мы это, в общем-то, видели, это снимали, и, в частности, это появилось и в интернете. Вот туда действительно подходили люди, одни уходили, другие подходили. То есть, вот происходило вот это вот накопление.
То, что называют движуха сейчас, молодежь.
Да, движуха, да. Происходил вот этот потенциал, и по вполне конкретному политическому поводу это не секрет ни для кого. Вот. Но что самое существенное, что и что меня особенно порадовало в этом действии, это то, что наконец-то оппозиция, к чему мы всегда и призывали в наших передачах, начала действовать грамотно, в том смысле, что каждый должен не... То есть все не должны гоняться, как дворовая команда, за одним мячом по всему полю, а должны действовать на разных участках вот этого оппозиционного фронта, каждый в силу своих средств и способностей. Потому что действительно, вот эти вот ночные перемещения по Москве, которые страшно беспокоят ОМОН в силу того, что это именно зарождающееся ядро протеста, конечно, не каждый их может вынести, и, безусловно, это не может быть 120 тысяч человек, которые, или 150 тысяч, которые собрались вот на последнем митинге на Болотной площади. Их может быть, должно быть гораздо меньше. Но это те люди, которые поняли свою роль в этом протесте и которые начали действовать соответственно. Мы, например, там в силу, так сказать, определенных ограничений, в частности тех, что мы ведем сегодня, и вот эту вот самую передачу, направленную на самый разный круг наших слушателей, да, мы не участвуем вот в этом вот непосредственном шествии. Но это и не наша задача. Мы ее выполняем, как говорится, на своем участке фронта. А то, что появился другой участок фронта, который сейчас непосредственно соприкасается с вот этим вот ОМОНом и их как бы будоражит, это тоже очень здорово. И то, что Удальцов и Навальный, которых вот ты, Саш, нередко критиковал там за отсутствие каких-то конструктивных речей там или лозунгов, дошли тем не менее здесь свое место.
Я их обоснованно критиковал.
Нет, обоснованно, ну и что, я не вижу в этом ничего страшного. Они нашли в этом свое место, и они выполняют эту роль очень хорошо. И это очень здорово, на самом деле. Я не думаю, что они должны быть, что все, так сказать, лидеры оппозиции должны быть одинакового мнения, одинакового интеллекта и одинаковых способностей для того, чтобы вести какое-то действия для того, чтобы действовать успешно. Причем они могут действовать каждый на своем участке, который для них оказывается наиболее близким. И этот участок объективно наиболее близок для Удальцова и Навального, и слава богу.
Более того, они сейчас, я еще раз повторяю, вот на данный момент эти люди, не обязательно лидеры, а вот эти вот 150 или 1500 человек, они опираются на легитимность той акции, которая только что прошла. Она свой приговор вынесла. Мы этот приговор слышали собственными ушами. Этот приговор — Путин вор. И сейчас, так сказать, люди, которые приходят туда, они не отстаивают права сексуальных меньшинств. И не говорят о том, что надо поменять закон. И даже не говорят, что надо отменить выборы. Они говорят Путина гнать к чертовой матери с санными тряпками для того, чтобы его не было. И они имеют право сейчас это говорить. Uh-huh. И вот эти 150 человек, в силу того, что они борзые, резвые...
Это все 150, я говорю, что там около 1000 человек.
1500 человек. Вот те, которые сейчас шарятся по улице Москвы, они имеют моральное право говорить от этих 120 тысяч. И это здорово. Потому что это как раз придает даже на данный момент небольшое участие. И люди, которые приезжают, условно говоря, предположим, из Подмосковья или тем более издалека, они знают, что надо идти туда. И мы, собственно, наших слушателей призываем: поддержите эту акцию.
Ну, те, кто может поддержить, да, кто считает это возможным, да, для себя и нужным, и интересным.
Эта акция не смешная и не бесполезная. Угу. Эта акция очень серьезная. И нервность ОМОНа, это нервность президента, нервность премьер-министра, нервность всей питерской банды. Они дают им прямые команды, они очень нервничают по этому поводу, потому что, сидя на этой комфорте, им существовать горящей, так сказать, очень сложно. А это, на самом деле, не смешно. Это мирное противостояние, на самом деле, носит абсолютно серьезный и угрожающий, по полной программе, угрожающий в силу информационной, так сказать, поддержки, угрожающий для власти характер. А мы как раз осуществляем ту самую информационную поддержку. Мы придаем, освещение тому, во что это может вылиться.
Ну, надо сказать, что в качестве исторических прецедентов, допустим, вспомнить, допустим, ту же площадь Тахрир в Египте, где все начиналось тоже с небольшой достаточно, так сказать, кучки людей, которые, тем не менее, смогли разбить там какой-то стационарный податочный лагерь, который уже нельзя было разогнать. Они его вначале обороняли, потом выяснилось, что его нельзя захватить, поскольку сил полиции недостаточно, и они вовсе не собираются, так сказать, их громить. И туда действительно набралась какая-то критическая масса людей, которая через несколько месяцев противостояния реально привела к свержению режима Мубарака, который был супердиктатором.
Ну, им пришлось на каком-то этапе кидаться камнями, воевать, обороняться от каких-то мубараковских. То есть это все серьезно. Надо сказать, что сегодня, говорят, пару ОМОНовцев отказались от задержаний. Я не знаю мотивы, которые... Может, они просто устали, может, им просто осточертело, может, у них конфликт с командиром, я не знаю. Но в интернете прошла информация, даже называют их фамилии. Два человека отказались задерживать демонстрантов. Их командир, в чине майора, так сказать, доложил что-то по команде. Там они не знают, что делать с этим обстоятельством, потому что это становится общеизвестным фактом. И достоверность этого неизвестна. И опять же, вот ситуация как с Борисом Годуновым. Уже никого не интересует, были эти два ОМОНовца, которые отказались, или не были. Угу. Слух об этом пошел, и остальные ОМОНовцы начинают нервничать. А так ли мы поступаем? А может, действительно надо послать собственное начальство к чертовой матери? И люди начинают вести, используя этот пример, пропаганду. И здесь ситуация, когда информационная война, она имеет свои законы. Угу. В этом плане это абсолютно нормальная ситуация. И мы, более того, в этой информационной войне наши противники проигрывают. Песков срывается на какие-то прямые угрозы к тем людям, которые за свои налоги его урода содержат. Угу. И говорит, что, так сказать, печень их надо по асфальту размазать.
Это пресс-секретарь Путина.
Да, остроумный скотина, так сказать. Самому бы ему, так сказать, печень его размазать, так сказать, по асфальту. Так, если он такой пресс-секретарь президента, это надо вдуматься. Скотина безрогая.
Нет,
я имею полное право говорить про него такие слова, он сам, потому что их употребил. Открыл клапан вот для меня, так сказать.
Понимаешь, в чем дело? Я так думаю, на самом деле, что Песков — это, так сказать, своего рода подарок оппозиции от лица этого президента в кавычках ПУ. Почему? Потому что люди такого рода, они действуют по вполне понятному и известному алгоритму. нормальный пресс-секретарь, действительно, он должен как-то сглаживать дурость своего шефа, и в этом случае, если тот что-нибудь замочит, типа, так сказать, там, мочить в сортире или так далее, начать это интерпретировать, ну, вы тут не так поняли, это на самом деле образная формула, там, найти какой-то дипломатичный выход ситуации. Песков поступает ровно наоборот. Он, как говорится, кроет еще круче, чем свой шеф, и это может показаться наглостью. Как-то он такие вещи говорит, если даже Путин не осмеливается. А в действительности, это с точки зрения вот этих вот питерских и их банды, это самый естественный и нормальный ход. Потому что если пресс-секретарь начнет корректировать слова своего шефа для того, чтобы они были как бы больше, более благоприятно восприняты публикой, что делают нормальные пресс-секретари других глав государств на том же Западе, да, то в нашем контексте Пу подумает, это он, пожалуй, хочет казаться умнее меня. Если он такой умный, так не пора ли его, так сказать, послать куда подальше? Вот реакция реальных пацанов в стиле Путина. Это первое. И второе, то, что он на самом деле говорит, это не какая-то отсебятина, а скорее всего то, что он услышал от своего шефа. И после этого браво транслировал это все на публику, говоря, вот я такой, я вот такие слова не боюсь произнести, тем более, что ты сам их произнес. Вот. А я вот готов даже на это взять на себя ответственность и навлечь огонь критики, потому что я вот полностью солидарен с тем, что ты говоришь и как ты думаешь.
Да, не по долгу службы, да. А я сам так думаю.
Я сам так думаю, да. То есть шеф от этого должен растечься, так сказать, по столу, так сказать, от такой умилительной лести, а пресс-секретарь, естественно, получает, так сказать, свои очки и радостно, так сказать, потирает щеки. Вот алгоритм его действий именно такой. Поэтому надо понимать, что когда Песков говорит, да я бы тут этих демонстрантов за каждого, можно сказать, побитого ОМОНовца вот печенью растер бы по асфальту, это он в действительности транслирует слова Путина. Это мысли Путина. Потому что это его логика. Это та же логика, знаете, что мы вот обсуждали несколько там, передач тому назад. Там мальчику что, жопу пришить, собаку на цепь. Вот печень по асфальту, мочить в сортире. Это все понятно, из какой логической цепочки это выходит. Это на самом деле мысли и слова самого Пу, а не какого-то...
О его избирателях.
Конечно, не обо всем говоря, а всем том быдле, как он считает, да, которая позволяет ему до сих пор в наглую сидеть на кремлевском троне. Вот, так сказать, его пацанский гонор, который в мире таких же пацанов, которые рулят разными богатствами России, тащат их в свой карман, они являются вот нормально пацанским поведением. Вот это их критерий, это их категория, это их уровень мышления. Знаете, поэтому то, что говорит на самом деле Песков, к нему надо прислушаться очень внимательно, потому что он транслирует те мысли Пу, которые он не рассчитывает и не может высказать напрямую, как говорится, в каком-то публичном месте. Вот. Но сверх всего, я просто хочу сказать, что люди, конечно, которые ходили вчера вот на эту вот массовку по ночной Москве, и которые продолжают, кстати, ходить сегодня, потому что сегодня это действие продолжается, и будет продолжаться, видимо, и завтра, и послезавтра, и так далее. То есть они выполняют таким образом очень важную роль. Они поддерживают тонус борьбы, которая не затухает, и которая может вспыхнуть в любой момент. Какой именно, это не знают ни в Кремле, не знаем и мы, не знают и те люди, которые ходят. Но то, что они поддерживают вот это пламя, не дают загаснуть свече, это, конечно, очень важную роль, которую они играют, ее трудно переоценить. И то, что эти молодые люди имеют смелость, желание выйти на вот эту вот акцию, несмотря на то, что их за ними гоняется ОМОН, за то, что эти действия в любой момент могут перевести в какое-то другое, гораздо более грустное, так сказать, в гораздо более, вернее, серьезное русло, они заслуживают величайшего уважения. Во всяком случае, я бы хотел его им выразить.
Кстати, по крайней мере, своими малыми силами они заблокировали весь центр Москвы. И завтра праздник, парад. Должно быть не только прохождение техники, должно большое количество людей быть в центре. Ты помнишь, как проводили праздник 9 мая, когда весь центр гулял, пьяные ветераны ходили, все обвешанные орденами, так сказать, и медалями, с баянами, так сказать, и там у Большого театра или на улице Герцена, я был свидетелем.
Да, теперь непонятно, пускать их или не пускать.
Все их поздравляли, значит, целовали, значит, обнимали. А теперь, получается, весь центр заблокирован этой питерской сволочью по причине того, что он боится 150 демонстрантов.
Ну, оно боится не только их, а боится, что эти 150 демонстрантов придут вместе с толпой ветеранов, и все вместе, включая ветеранов с орденами, начнут скандировать «Путин вор». Понимаешь, это реально совершенно...
Причем, надо сказать, что ветераны эту мысль разделяют очень хорошо.
Естественно, им есть почему это разделять, понимаешь? Потому что они видели другую жизнь, видели другой мир и видели, во что это сейчас превратилось. Так что
для них... Причем вплоть до символики. Я вот сейчас на экране телевизора понаблюдал господина Путина почему-то с георгиевской ленточкой. Угу. Хотелось бы понять, он что, ветеран, что ли, войны? Нет. Он кавалер ордена... Святого Георгия?
Угу.
Нет. Он какой?
Равно как и он не кавалер медали за победу, за взятие Берлина там, или за победу над Германией, которая, кстати, имела георгиевскую ленточку. Да,
да. И когда тот же Валуев, так сказать, вот этот вот неандерталец, так сказать, боксерского разлива, начинает высказываться, что белые ленточки оскорбляют чувства ветеранов. Вот хотелось бы самих ветеранов послушать, оскорбляет их чувство белой ленточки или нет.
И, кстати, насколько их чувство в этом смысле оскорбляет трехцветный власовский флаг, вот тоже любопытно.
Под флаг, под которым сидит Валуев в Единой России, так,
да,
на секунду.
Да,
вот
да.
Власовский флаг как раз может их оскорблять, так сказать, по большому.
Ну, если учесть, что против них сражались, против ветеранов этих сражались, в том числе и власовцы, именно под этим трехцветным флагом.
Нам нельзя уподобляться Валуеву, мы не должны говорить за ветеранов. Вот я хотел послушать самих ветеранов. Их белые ленточки оскорбляют или власовский флаг оскорбляет? Да, вот это было бы интересно послушать. А мнение Валуева, так сказать, ему лучше надо перчатками махать, так сказать, он молодой. Еще, так сказать, жирноватый, правда, так сказать, но угу. Еще как груша боксерская он может послужить народу. Значит, поэтому чего, так сказать, пусть подерется на ринге и за ветеранов не высказывается.
Угу. У него... кстати, у нас тут довольно интересный был вопрос на форуме по этой части. Господа ведущие, скажите, а вы не в курсе того, что это говорит наш слушатель не пьющий? Наверное, это по контрасту с тобой, Саша. Ты любишь там, упоминать про водку, так сказать, там, выпить там, и так далее. Но это, наверное, по контрасту с тобой называют не пьющим. И вы не в курсе того, что интернет-массовка призывалась по двум лозунгам. Первый против ПУФ, второй против полиции. А не преступление ли с вашей стороны не объяснять пастве, это, видимо, наши слушатели, что первый призыв это святое, ага, все-таки. Но второе это своих на своих. Это же провокация, там же такое творилось, зная все это с другой стороны баррикад. Видимо, другая сторона баррикад была все-таки отличной от нашей. Видимо, это была та, против которой стояли вот эти вот все ублюдки в яйцеголовых шлемах. И далее, полиция против московских геев стояла безоружная, все по-мирному. Это просто пацаны, они масоны, работают они там. Они же еще и порядок стерегут в столице. А то чебуреки бы там всех перерезали бы, то вы их уважаете, а здесь вы не осуждаете такое зверство, когда подлое стадо, это мы с тобой в том числе, подлетает с ножами и кирпича безоружных пацанов, швыряет все и режет их. Вот на этом месте я тут хочу передохнуть и сказать, ну про безоружных пацанов,
лучше бы наш слушатель все-таки пил.
Да, лучше бы он пил, да, потому что я с безоружными этими пацанами стоял глаза в глаза. И насчет того, что они вот такие прямо безоружные овечки, которые прямо себя стоят и защищают нас от чебуреков, ну категорически бы я не поверил. Во-первых, они ни от каких чебуреков нас никогда не защищали. Это не про них. Они воевали только против нас. И вообще, тут дальше идет длинный пост, желающие его могут прочитать на нашем форуме. Я вам хочу сказать, дальше идут какие-то рассуждения о том, что в автобусе ОМОНовцев все рассуждают примерно так же, как и на наших передачах. В общем, как бы это вот такие простые пацаны, и поэтому против них бороться нельзя, потому что они, ну, вот такие же хорошие, гладкие, пушистые. Спрашивается, а те, кто их вывел туда, кто поставил против демонстрантов, кто их конкретно дал команду, и они бросились ее исполнять. Вот они в этом смысле кто? Они не стояли там просто так. Я видел, как они врывались в толпу, как они избивали дубинками, как одного парня там чуть ли не насмерть убили. Я, кстати, не знаю, какова его дальнейшая судьба, но его после...
Да, дело непроясненное. Кстати, курумчане, если бы поковыряли этот вопрос, было бы очень хорошо. Да. Надо понять все-таки судьбу этого парня.
Да, он...
Очухался он или нет?
Абсолютно, как говорится, бесчувств. Ну, учитывая то, что он грохнулся со всех сил затылком на асфальт, мы знаем с тобой прецеденты такого рода, кстати, полученные в драйках тем же самыми чебуреками и всем подобным. Да? Люди после этого, из тех, что мы знаем, сообщений, вообще-то не выживали. Они получали сотрясение мозга и потом кончались в больнице. Вот на этот счет, как говорится, никто ничего не сообщает. Но я хочу сказать, что тот человек, с какими бы мыслями он там внутри не был себя, когда он надевает на себя фашистскую форму и выступает против своего народа, а реально это так.
Устраиваться работать в полицию на секунду.
Да, он устраивается работать в полицию, так сказать, для того, чтобы уничтожать свой собственный народ. Вот у него другой цели нет. Да? Он именно на эту цель его в массовом порядке и выгнали. И когда он продолжает ее исполнять, повторяю, в форме врага, вот, то он является врагом. Он является врагом. Не надо тут говорить про то, какие у них там есть дети и семьи, и какие они милые и пушистые, когда водят своих детей за ручку в зоопарк. И поэтому он имеет право стоять с думинкой против тебя, так сказать, полностью вооруженный, защищенный.
Он бьет демонстрантов, а потом плачет.
Да. И, так сказать, сбивать, и это вот все добрый, хороший человек, которого надо, так сказать, уважать. И поэтому, как бы ни случилось того, что он поменялся в своем мнении, и после этого теперь стал искренне любить Пу. Вот нам, честно говоря, пофиг, он любит или не любит Пу. Он работает на него. Он выступает на него.
Так же, как и судьи, прокуроры, да. ГБшники и прочие сволочи.
Да, но он конкретно выступает вот непосредственно против мирных людей в своей униформе, готовый их ударить дубинкой, кулаком или, так сказать, там, замочить где угодно, в том числе и в сортире, в любой момент. У него просто
дали... Так же, как судьи, прокуроры.
Совершенно верно.
Абсолютно. Вот.
И поэтому то, что к нему люди относятся как к своему врагу и поступают к ним соответственно, и они, так сказать, складывают руки и ждут, что это хороший парень их спокойно вытеснит с их законного места, из их города, они поступают совершенно верно. Да, мы полностью это понимаем, осознаем, понимаем, что это законное право любого человека на выражение своих гражданской позиции. Люди туда пришли ровно за этим. Они это кричали этим самым ОМОНовцам, причем не один раз, и мы были этому свидетелями. Реакции это не произвело никакой. Потому что для тех, кто видел реально то, что происходило на площади Ударника 6 мая, то можешь просто засвидетельствовать, что это не просто подошла толпа и начала швыряться кусками асфальта, так сказать, кирпичами, чем угодно. Она стояла спрессованная рядами ОМОНа, который не пропускал ее тут. Реально не было возможности больше пройти на Болотную площадь, потому что она была вся забита народом. А их, так сказать, не пускали, прессовали, и потом начали разгонять, махая этими самыми...
Причем по той схеме, которую убедительно привел Делягин в своем блоге, он показал, он вытащил документ первоначальный, который получили организаторы митинга. Угу. И в этом документе, официальном, подписанном мэрией, написаны маршруты движения. И поворот с Якиманки, так сказать, на Болотную площадью по двум направлениям. Вот на набережную, и можно было заходить на всю площадь, она показана как место проведения митинга. И второй заход, который ближе к мосту.
Естественно.
Он был отрезан ОМОН. И я призываю вас на Делягинский сайт зайти. Там очень убедительная карта. Официальная причем. Угу. Это не его фантазия, а это тот документ, который выдали организаторам митинга.
Более того, я хочу сказать, что вот именно все то количество людей, которое собралось на этом марше и пошло на митинг на Болотную площадь, оно не поместилось на ней именно потому, что стоял первый кордон ОМОНа, который фактически отрезал его от всей площади против Ударника. А даже в декабре это была часть площади митинга. И мы это помним, потому что мы там были. Вот. Да. Поэтому совершенно понятно, что когда происходит вот такая вот спровоцированная ситуация, то она спровоцирована для того, чтобы показать людям силу. Чтобы показать, что вот вы пришли на митинг, а мы вас сейчас будем бить, чтобы вы больше на митинг не ходили. Понимаете? Вот эта ситуация была спровоцирована с этой целью. И эти добрые пушистые ОМОНовцы, они были там непосредственным инструментом. Если они смогут сейчас...
Они были не просто инструментами. Это не были энтузиасты, которые были на стороне Путина вот так вот, потому что они его любят и вот согласны с его политикой. Это люди, которые получают заработную плату. Угу. И не от Госдепа. А непосредственно от нас. Вот эти финансы, они получают, мы им платим деньги. мы им платим эти деньги, так сказать, и они за эти же деньги, так сказать, пытаются нас лупить.